Продолжаем тему. Сегодня 43-е занятие. На прошлом занятии выяснялась часть судьбы двух меших. И Мора, и Псуким в Танах говорят о том, что вот будет два меших. Меших бен Йосеф, меших бен Явид, бен Давид. Что за концепция вкратце? Пасук Ишая, 11-й перек, сказал о том, что из Ишай, Юд Шин Юд, выйдет один росток и другой росток. Мы видим, что вот была какая-то душа, которая обозначена Ишай здесь. Она распалась на две части. Это было задолго до того, как появился царь Давид, его отец. Эти две души, Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид, они существовали до царя Давида. Когда мы говорим Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид, мы не имеем конкретно Мишех. Мы говорим лишь одну душу, имея в виду одну душу и вторую душу. И, значит, и вот будет такой момент, когда душа эта, находясь в каком-то теле, примет уже душу Мишех. Но сами эти люди, они не Мишех. Сами души эти не Мишех. Это как бы сосуд, которому суждено принять Мишех. Тут две души, путешествуют в творении. Одного рождения в другое, время от времени приходит в мир. Значит, на каком-то этапе двух Мишель быть не должно, значит, не соединяться. Вот об этом шла речь в тот раз. Говорил, что Мишель бен Давид переселится в тело Мишель бен Йосеф. Интересно, у Даниила есть описание, завалировано, естественно, как это может произойти. Это в 9-м перек. Тут интересное описание, он пишет про конец времен. Но это мы будем изучать в следующий раз. А в частности, он пишет то, что вот сейчас может пригодиться. Значит, после этих 62 лет, о чем идет речь. И корейс Мешех. Мешех будет отрезан. Вейн Лову, и нет его. И речь идет здесь о конце времен. Мешех будет, не сказал, что убит. Не сказал, что умер. Отрезан. Еще добавил и Вейн Лову, нет его. Ну, если он будет отрезан, значит, его нет уже. Что все это означает? Люди увидят, вот был, значит, в конце времен придет вот Мишель бен Давид, как сказано в конце этой книги, мы начали в тот раз этот пасук. Но двух Мишель быть не должно, что произойдет. А человек, который Мишель бен Давид, он умрет, люди так увидят, он умрет. Потому что он уже умрет, скорее всего, всем близки к завершению. И дальше, что произойдет дальше? Вот тут написано, что он будет отрезан. Люди говорят, что ну вид. Но на самом деле, какой же Бог его просто отрежет от этого тела, в котором он был, переселит в другое. Мишель бен Йосеф. Вот здесь сказано, Эйнло, Биэйнло, дополнение. Раз будет отрезан, ясно, что его уже нет в этом мире. На самом деле, суть вот в чем. Люди будут считать, что его нет. На самом деле он есть. Просто он в другом теле, он невидим для них. Это напоминает пасук из истории про Йосеф, когда его опустили в яму, и сказано бор рейк, вень боумай, бор пустой. Ну, раз пустой, значит пустой, там ничего нет. Но там еще воды нет. Зачем? Воды нет, но есть змеи. Петрахра. Так и здесь. Эйнлоу, нет его. Это вам кажется, что его нет. Он на самом деле здесь, между вами, он просто в другом теле. Это произойдет в конце. И что значит получится? В этом теле будет уже две души. То есть те, вот тот Ишай, который распался на две, он в конце соединится снова в одно. Это будет тело Мишель бен Йосеф. Так оно выглядит. Но, значит, этим дело не ограничится. Придет еще третья душа. Пасук Фумаш говорит следующее. Это пророчество. Те брахот, который давал Яков Авину своим сыновьям. 49-й перек, 10-й пасук. Когда он дает браху Иуде, он говорит следующее. Вело Йосур Шевет Ми Иуда. и не отодвинется скипетр, жезл, вот Иуды. Жезл, скипетр – это символ власти. Потомки Иуды будут править народом. Дальше он еще добавляет. И законы учителя, те, которые учат Торе закону, от потомков его, от Киева Шила, пока он не придет в Шила, и ему повиновение народов. Ну, когда народы будут повиноваться, в конце времен до сих пор не испытывали особого повиновения, наоборот. Речь идет о конце времен. И вот Яаков Авину здесь говорит про потомков Иуды две вещи. Первое, что у них будет власть. Второе, законы учителя от них пойдут. То есть Сандаки Тора. Лидеры как бы поколения. Мы изучали Гемору, где Рав Нахман говорит, что если Мишех придет в мое поколение, где живущих он будет как я. Он имеет в виду. Рав Нахман, он первым был потомком Давида. Второе, он не имел такой исполнительной власти. Не был речь Галута. Он был духовным лидером в Торе. Получается, он утверждает следующее, что если Мишех придет, он не будет среди тех, которые управляют, но он будет духовным лидером, лидером в Торе. То же самое Рав сказал, если Мишех был вот в том поколении, он будет Рав Иуда Ганоси. Не было исполнительной власти, он был духовным лидером поколения. Рав Нахман и Рав, они жили, Рав Иуда Ганоси, они жили после разрушения храма. Речь идет о той душе, которая будет приходить в этот мир, как потомок Давида. Она не будет у власти, но она будет духовным лидером. Вот это Гемора утверждает. Но это очень хорошо для Мишех бен Давид. Почему? Потому что человек, находящийся у власти, ему крайне тяжело жить. Есть негативный такой слой, который существует в поколении, он к нему так и стремляется. Власть все недовольна. Поэтому это вот та рахмона, как бы положительно, что Акодыш Борху проявил по отношению к Мишею бен Давид, он не поставил его власти. Он на лидер, он на виду. Мишею бен Исель другая судьба. Тут у него говорит Яаков Авину свой брахот. Говорит ли что-то. Посмотрим, что говорится о брахот Йосейху. Его говорит Яаков Авину, он Эван Исраэл, камень Исраэл. Не говорит про Мишех бен Йосеф, он говорит про Йосеф, но не про того, который живет, а вот про последующее поколение. Камень Эван Исраэл, что имеется в виду, какой он камень. Концепция такая, если мы перенесем это на духовное пространство, там есть Эван, камень, и есть Исраэл. Если мы перейдем к числу 7 дней творения, то Исраэл это 6 дней, и Эвен это 7-й день. Исраэл это как бы человек, верхний человек. И вот есть последний 7-й уровень, который называется Эвен. Но этот последний уровень, 7-й, он имеет двойственную природу. Сам по себе он практически света не имеет, как луна. Но он приспособлен для того, чтобы получать свет, становиться светлым. Эвен, он как бы неживой, камень. Но с другой стороны, он имеет гематрию 53, то же самое, что там, сад. Сад, он уже живой. Луна может быть темная, а может быть светлая, полная. Вот здесь говорится про Иосифа. Эван Исраэл. У него вот есть две эти вещи. Он связан с этим 7-м уровнем, Эван, и тем, что над ним, Адам, человек, Исраэл. Это одно про него говорится. И второе, следующая браха идет, что он получит брахот от неба, от Шамаем, и от Тихом, от бездны. Ну, от Шамаем понятно. Все брахи, брахот, они сверху идут, небес. А при чем тут бездна? Другое владение совсем. Вот концепция такая, что у Йосеф, потомков, Мишех бен Йосеф, есть вот эта судьба, идти по этому каналу, который идет снизу от Тихом, от бездны, туда, к Шамаям, к небу. И там, вот, когда он находится в том конце, войне с Клипот, нужны брахот там, иначе не выжиться. На поддержку сверху от Всевышнего. Поэтому Яков ему дает эту браху. Браха от Всевышнего пойдет не только сверху, но и там ты ее будешь получать. Ты будешь сражаться с этим змеем, Нахаш, Ситрахры в разных его проявлениях. Там Исраэл. Нужна поддержка. Это вот свойство этого Эвен, камня. Он ходит то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. В зависимости от того, как луна. То освещенная, то нет. Вот это, значит, браха, она идет не только на потомков Йосефа, но и на Шибен Йосеф. Когда Яков давал брахот Минаше и Эфраиму, он выделил Эфраим. Концепция в том, что вот Эфраим, сын Йосеф, это указание на Мишибен Йосеф. Про это говорит. С другой стороны, здесь он говорит про самого Йосефа, не и про его потомков, не говорит про Мишибен Йосеф. А там он явно сказал про потомков Иуды. Это нюанс такой, что потомки Иуды, Давида, они будут на виду. Пусть не у власти, к их счастью, но, по крайней мере, духовные лидеры. Видны. А у Мишель бен Йосеф такого не будет. Это скрытая фигура. Я привел пример, как просто пример, не то, что Аризов был из Мишель бен Йосеф, но вот он был, он значим, весьма значим. Но кто его знали в то время, кроме учеников, это в Цвате живет. Не знали. Поэтому здесь он не упомянут вообще. Хотя получил браху. Так. Значит, теперь уже о этой третьей душе, которая должна прийти. Значит, пасук говорит о том, что вот потомки Иуды, Давида, будут до самого конца от Киево Шила. Пока он не придет в Шила. Куда Шила? Посчитаем гематрию этого слова. Шин, Юд, это 310 уже, и Ламет, Хей, это 35. 345 в сумме. Это гематрия Майше. Зор говорит, Майше он Мишиих. Куда Зор видит? Это вот хотя бы из этого пасука. Видимо, там были еще другие соображения, помимо этого. Но из этого пасука это однозначно следует. Моше Рабейну Мишиих. Кто такой Мишиих? Это который делает геулу. У него есть сила сделать геулу. Ну, как у него есть сила? Хакодеш Борух Ху дает ему силу, и он его в руках. Как вот у Моше был этот мат, посох в руках, так и сам Моше был в руках Всевышнего. Вот ему была дана вот эта сила делать геулу. Это есть Мицраим, выход из Мицраим. В конце будет то же самое. А там же мы говорим, Мишиих бен Йосеф, Мишиих Давид. Эта душа придет в это тело. Мишиих бен Йосеф сначала получит Мишиих бен Давид себе, а потом вот это соединение еще получит Моше Рабейну, ту душу. Вот это будет Коах делать с Гилу. А потом еще, так сказать, на каком-то этапе, да, придет настоящая душа Мишиих. Она будет уже в центре всего этого сообщения. Как мы видим, что вот Моше, он действительно Мишиих. Ну, вот из пророчества, из того, что Яков Авину сказал, это одно. Но из самого имени. Должно как-то быть связано с его именем. Посмотрим, какие там буквы. Мем Шин Хей. Распадается на две части. Мем и Шин. Это слово Шейм. Имя. В обратном порядке слово имя. И буква Хей. Шейм. Имя на верхней области – это вот этот седьмой уровень, или десятый, как считать уже. Тот, который прилегает к творению. Это шхина, уровень шхины. Буква «Хей» – это вот в четырёхбуквенном имени Творца Юд Кей Вав Кей, последняя буква, нижняя, которая тоже относится к этому десятому уровню, седьмому. Но она является как бы уже душой. Все имя Юд Кей Вав Кей – это душа, внутренняя, мьют. Буква «Хей» – она внутренняя для Шейм. Получается, что имя Моше, оно содержит в себе связь со Шхиной, Шейм, и еще с душой Шхины, буква «Хей». Это его вот, с этим буквой он пришел в этот мир. Как это в числах прослеживается? Если к 345 гематрия Моше добавить 40, 40 – это гематрия Гоэл. Гоэл – это вот Мишиих, это избавитель, только это делает геулу. 345 плюс 40, сколько получится? 385 от гематрии слова Шхина. Мы видим, что он, так сказать, по сути, Гоэл, Мишиих. Числа на это указывает. не только буквы его имени, связь с Шхиной, но гематрия тоже подводит нас к этому числу 375. Другие числа. Мы говорили, что в этом имени Моше есть буква Хей, которая душа. Душа, как вот в человеке, она соединяет все его органы. Делается с тем единой. Число, отражающее единство, это 13. Охот. Ну, давайте прибавим. 345 Моше и 13. Концепцию единства. Сколько получится? 358. Гематрия слова Мишлех. Действительно, мы видим, никуда не деться. Моше будет Мишлех у нас. Чисто на это показывает. Нам это указывает. Так. Так мы имеем вот это соединение трех душ. Мишель бен Давид, Мишель бен Йосеф, еще Моше приходит. У каждого своя судьба. Мишель бен Давид на виду, если он приходит. Ну, люди не знают, что он Мишлех. Кто знал, что Даниэль – это душа Мишлех? Не знали. Тем не менее, Даниэль был, как это, видный духовный лидер своего поколения. У Мишель бен Йосефа другая судьба – подходить по этому каналу вертикальному, его очищать. Почему Всевышний так распорядил, что он был действительно вот, проходить через все эти уровни? Почему отправил туда, в самый низ? Вопрос. И когда мы говорим о том, что вот Бесна тоже то место, где он побывал, здесь есть такой нюанс, который учитывается. Значит, что душа вот этого Мишлех, она действительно туда опустилась. С другой стороны, тот нижний уровень тоже должен быть очистен. И здесь такая вещь, что вот эта душа, она, часть ее еще в пору язычества, была действительно вот в тех, то есть, поколениях на виду, знала свое как бы дело. Вот она там была в этих безднах, она спокойно ориентировалась. И на каком-то этапе она уже подключится вот к этой душе Мишлех бен Йосеф, которая началась с еврейских рождений. Но в результате получится, что это соединение, оно таки прошло весь этот канал снизу доверху. Для чего это нужно? А пасук в Танах, это Шофцим, 6 перек, 27 пасук, говорит следующее. В том месте, где враг поставлен на колени, он убит. Враг – это тетрахра. В каком-то месте она становится на колени, то есть ее поражают, и там ее смерть. Пример такой, скажем, какая-то душа качественная погрузилась в клипот. Какие-то причины были, она туда погрузилась. Она не обязательно сама виновата в этом. Так случилось. Дальше она тянется к свету, делает тешуву, и с левой стороны переходит на правую. Из одного владения переходит владение Хакодыш Боруху и души. И вот то место, где она стояла, она отдает ему те искры клипот, которые были в этом месте, которые их питали. То место. Если бы эта душа там не побывала, эти искры там и были, и враг был живой. Но там, где он поставлен на колени, человек делает тешуву, переходит, уходит с того места, он забирает оттуда то искры, то светлое, что есть в том месте. Он тянет это за собой. Это грабеж ситры ахры. Это ее смерть, потому что она живет за счет искорки душ. Вот для этого понадобилось вот этой душе проходить через этот вертикальный канал снизу доверху. Даже в эпоху язычества, потому что те области тоже надо очистить. Арене сделано, и тут нет пустых мест. Все должно зайти наверх. Это идея этого вертикального канала. Ну и дальше есть сила вот этой геулы, потому что это душа Мойши, как мы видели. Она должна войти в это. Эта идея о том, что Мойши Рабейну будет Гоэл, Избавитель, в конце времен, она встречается не только вот в этом пророчестве Якова, но и в другом эпизоде Хумаш, о котором мы сейчас поговорим. Мы сейчас будем изучать. Это история потопа. Значит, когда дело дошло на земле до разложения полного, Кодыш Боруху решил изменить программу. Пасук говорит, «Вайом Рашем, ло ядун рухи беадом, тоэвн». Не будет судиться мой рух в человеке вечно. «Мишагам хубасор», потому что он плоть. «Михаю емов, мэйвэсрин шано». Будут его годы 120 лет. Вроде все понятно. Дальше Борху надоело все это, то, что происходит. Он решил заменить программу с порядком. Ну, здесь вопрос моментально. 120 лет. После потопа люди не жили 120 лет, они жили больше. На каком-то этапе они стали жить меньше. Мало кому удается дотянуть до 120. Да о чем здесь речь? Один вопрос. Ну, пока мы его отложим в сторону, а перейдем просто к пониманию, о чем здесь говорится. Всевышнему не понравилось это сражение, суд этот. Тут это тяжба. Один тянет в одну сторону, другой в другую. Кто куда тянет? Сказано, рухи май рох, то есть духовное начало, в человеке, потому что он басор, плоть. Ну, сражение духовного и плотского, земного. В этом сражении побеждало тело. Так не должно быть воином вечно. Что значит вечно? Вечность – это 6000 лет, словно говоря. Миллион лет, миллиард лет, не 3 года. Это вот 6000 лет, которые опущены творению на то, чтобы прийти к исправлению. Так не будет продолжаться 6000 лет. Должен быть конец этому, и начинается все по другому сценарию. Еще есть одна вещь, которая здесь не ясна. Сказано «башагам ху басор», потому что он плоть. Слово «башагам», потому что, но ни разу в Танахе не встречается, вот кроме этого места. Единственное место, где он встречается. Это очень странно. Надо сказать «кий», потому что. И было понятно. Ну, такое новое слово выдумали. «Шагам». Ключ к пониманию этого пасука. Посчитаем гематрию слова «башагам». «Бейс» — это 2. «Шин» — это 300. 302. «Гимн» — это 3. 305. И «мем» — 40. 345. «Маша». Вот он здесь и появился. И что это за место? Происходит смена управления. То, что было, уходит в небытие. Ну как, не совсем небытие, души те же самые будут продолжаться. Но вот порядок, который был, он уходит назад. Начинается что-то новое, это Геула. Кто пережил эту Геулу, кто был Гоэл в то время, кто попал в это новое время? Нох. Нох – это Гиргуль, Моше Рабейну. Ну, то же самое душа. Там вот Нох вышел только с ближайшим окружением, с семьей. Мицраим, Моше Рабейну, вывел весь народ уже. А в конце он выведет, так сказать, все человечество туда поднимет. Это вот как раз то место, где он встречается именно как Гоэл. Другое указание на то, что здесь вот помимо гематрии речь идет о нем, о Моше, о Моше. 120 лет. Ну, он прожил как раз 120 лет. Вот теперь это становится на место. Поскольку здесь говорит этот пасук исключительно о нем, то сказано, он будет на 120 лет жить. Здесь, конечно, больше, чем просто предсказание возраста человека. Этим числом 120 стоит целая концепция. Моше Рабейну была та душа, которая доходила до бины, до этого 8-го уровня. 50 ворот бины. Так он Всевышний сделал такую душу исключительную. Давайте перемножим 120 на 50. Моше Рабейну жил 120 лет, и его рост имел параметр 50. Сколько получится? 6 тысяч. Это вот и есть весь, так сказать, луойн, весь цикл. Это 600 тысяч нашамот еврейских, которые должны пройти тикун за эти 6 тысяч лет. Вот о чем говорит пасук. 120 лет – это то, сколько вот введено Моше, это его сила, как бы, его сила во времени. И это полное исправление творения. 6 тысяч лет. Теперь, если мы, значит, видим, что этот пасук говорит не только про то, что было, но и про Избавителя, тогда попробуем прочесть заново, что здесь сказано. «Не судится мой рух, Всевышний говорит, мой дух, в человеке вечно, бешагам, Мойша, читаем уже вместо бешагам, читаем Мойша, ху басор, он басор». Как тогда читается, как смотрится вот эта часть? «Мойша Рабейну, он плоть». Это конец вот этому сражению. Нет больше войны между басор и рух. Потому что Моше Рабейну была другая плоть совсем. Она не была препятствием для рух, она была сосудом. в которой вмещается Иеруда, эта дорога адекватна. Нет сражения. Вот как читается теперь этот посыл. Это вот концепция избавителя, Мешиаха. У него плоть должна быть такая, что она абсолютно не сопротивляется духовному, а наоборот вмещает его, как песок вмещает воду. Впитывает в себя. Это то, что выглядит при первом прочтении. Теперь мы немножко углубимся. У плотского есть разные проявления. О чем здесь идет речь? Давайте посмотрим, что сказано до этого. Значит, пасук говорит, и увидели бней Элохим, Элохим, значит, люди великих, эсбеноус Адам, дочерей человека, и тойвоус хейна, они хорошие, виекулахэм нашим, никулашер бахору, и брали себе жены от кого хотели, по своему выбору. Нет никаких проблем. Это нравится, вот ко мне. Мы видим, что не просто про плоть идет речь, а определенный аспект, раис. Вот о чем идет речь. Как сказано про этих женщин, той волос, хорошие, но здесь нет двух букв ВАВ, отсутствуют. Что такое буква ВАВ? Это канал, по которому идет соединение с небом. Духовность нету. Вот в этих браках не было никакого духовного начала. Посчитаем гематрию, тойвоус, это 411. Хорошее, это слово тойв. Тойв, хорошее. Единственное, что в этом хорошем, один изъян, там нет духовности. Какое-то хорошее. Насмешка над хорошим. Это как мертвый человек, у него убрали душу, и вот лежит покойник. Человек. Он не человек уже. Вот это так это было. Посчитаем гематрию. То его 411. 411 распадается на два числа. Ну, разные могут быть комбинации, но мы берем из контекста этого. Это 131 и 280. 131 плюс 280 это будет 411. Значит, что это за числа? 131 это Самуэль. Это ангел зла, самый главный вот у Ситрах, его гематрия. А 280 это вот гематрия пяти букв, которые, если их поставить в конец, они будут писаться по-другому. Софит. Хав софит, там, цади софит, мем софит и так далее. Вот их пять букв. Как пять букв имени Луким. Дин. Это жесткий дин, если он не наделен светом. Самый жесткий дин. Вот комбинация этих двух чисел, с их соединение 31 и 280, дает вот 411. Вот что творилось. После этого, дальше идет пасук про Моше, и после этого говорит про Нафилим, которые падали, и они были именитые люди, сказано. И Зоар говорит, а Ризал говорит о том, что это вот речь идет здесь о двух ангелах, Азове и Азаэйл, которые тоже представляли жесткий дин, которые были против создания человека. Они говорили, как это же Боров, что ты делаешь? Он же будет вавирот, в грехах. А ты ему такую власть над миром даешь. У них такая тайна была. Медздин. Неправильно. Но он их отправил вниз. Они посмотрели, что с ними там будет. И вот что с ними стало. Нафила – это падение. Они были отрезаны от неба. Погрузились в эту плоть басор. Но не просто по проявлению плоти, а вот именно поэтому. Араис. И мощь между ними вставлена здесь. У него другая плоть. Он свободен от этого. Полностью свободен, человек полностью свободен от этого негатива. Вот место, в котором он появился. Именно такой человек, он может быть Гоэл, Мешиах. Так мы видим это в биографии Моше Рабейну. Он пошел от Ицера, своего зятя. То есть нет, не зятя, как называется, это наоборот. Тестя. По приказу Всевышнего выводить народ из Мицраима, он взял с собой Цепору, жену, пошел. Дальше пасук говорит, когда Исра сам пришел к нему, он говорит, я прихожу, и вот жену твою я привожу, и сыновей твоих привожу. А это вопрос, а где они были? Он же их взял с собой. А сейчас Исра им к нему приводит. Это перед Синаем. Объяснение такое, он их отослал назад. Отказался от жены. Почему? Вот этот пасук говорит, он должен, если он избавитель, Мешиах, он должен быть свободен от этого соединения с дамами. другой эпизод про Моше Рабейну, когда родственники Мирьям и Аарон ставят ему предъявлять претензии. Почему ты отказался от жены? Мы видим, он снова отказался от жены. Знаешь, когда Исра привел уже, народ был выведен, Юла произошла, и он на каком-то этапе отказался от жены. Интересно, что написано перед этим и после этого. Перед этим написано, что народ захотел, они были в пустыне, им захотелось мяса. Это что им не хватало? Мясо, им дали мясо, так что у них оно из ушей пошло, это мясо. И они были так наказаны за это. Наказание какое же Борху спустил моментально. Там много людей погибло из-за этого. Из-за Тайвы плоть хотела мясо. Плоть хотела плоть. Получили наказание. И вот сразу после этого идет история про Моше Рабейну, Мирьям и Аарона. Там другое требование к человеку, который является Мешиах, выводит Гоэл. На уровне вот этого Араиса он должен полностью быть чист, свободен от этого. Он был на этом уровне. Люди этого не понимали, они пошли с иском, но им моментально так показали, что они несостоятельны в этом своем требовании. Это вот то, что к нему предъявлялось. Что написано после этого эпизода? Он послал Мираглим, соглядатаев, разведать Эрец Кенаан. Речь шла о завоевании Эрец Кенаан. Это как бы завершение Геулы. Одно дело выйти из Мицраим, получить Тору, Синай, а потом уже жить в Эрец-Исраэле по человеческим законам, по небесным законам. Завершение Геулы. И вот перед этим как раз и сказано о том, какой должен быть лидер. Первая концепция. Быть Мешиах, на завершающей стадии, тоже будет свободен. Значит, сейчас вот эту идею, почему именно это требуется, такое требование к Мешиах появляется, разработаем. Видим. В книге Навием Малохим сказано следующее. Это самый первый пасук. Он говорит такое. Ихамелах Давид, царь Давид, цакейн боба йомим. Харам пришел в года, в дни. И накрывали его бегадим, одеждами. И ло и хамло, ему не было тепло. Так, дальше что случилось? Давид не мог согреться. И говорили ему слуги его, пусть поищут для господина моего царя девственницу, чтобы она была при царе и ухаживала за ним. Пусть лежит она у груди твоей, имеется в виду, так это будет с ним в одной постели. И будет тепло господину моему царю. О чем здесь речь? Значит, Давиду стало холодно. Одежды покрывали, он одевался, покрывали его одежду, но и не помогало. Ну, возьми грелку, батарею и согрейся. Как это самое, девственница поможет тебе в этом? Ты не будешь на ней носить ее на своем сердце все время? Абсолютно непонятно, о чем здесь идет речь. Давайте изучим это. Начинаем читать пасук сначала, первый. Игамелах Давид... Цакейн Боба Йомин. Царь Давид старым вошел в дни. Вошел в дни, какое-то странное выражение, что значит вошел в дни. Войти можно, в квартиру, в город какой-то войти. Как можно войти в дни? Похожий оборот встречается в Хумаш, когда говорится, что Еврахом и Сара Цакейним Боим Бойомин. Авраам и Сара старыми вошли в дни. То же самое оборот. Что это означает? Войти в дни. Человек живет на земле 10 лет ему, 20 лет, 35 лет и так далее. Конец уходит из этого мира, вот ему было столько-то лет. Это внешняя характеристика временная жизни. Но здесь и вот про Давида, и про Авраама и Сару не говорится о временной внешней характеристике, это говорится о сути, о внутреннем времени человека. В книге «За завесой бытия» была целая глава, которая этому посвящена. И, значит, концепция такая. Что такое внутреннее время человека? Время – это этапы. Как было этап? Был этап до потопа, этап после потопа. Разные этапы были у человечества. У человека тоже есть разные этапы. И вот это как раз есть его продолжительность жизни. Да, говорится, что вот Акодыш Боргу отмеряет человеку заранее, сколько ему времени жить на земле. Имеется не количество лет, сколько он проживет там, 83 или 76, или 54, а имеется вот сколько внутренних лет ему дано. Корреляция между этим внутренним возрастом и внешним существует, безусловно. Но это отдельный вопрос, вот в той книге про это писалось. Но суть вот в этом внутреннем времени. Одежда души человека имеет этот аспект временных дней. Идет один день, совершается какая-то работа человеком. В этот день одежда души, она либо усовершенствует секунду, либо наоборот подвергается разрушению, затемнению. Это вот суть. Вошел в дни. Вот это, значит, работа с этими днями, улучшение их или наоборот загрязнение, создает определенное духовное пространство. Что есть вот духовное пространство самого человека? Войти в это дни, это войти в это духовное пространство, которое создается вот этими днями, его жизнь. Когда говорится про Авраама и Сару или про Давида, имеется в виду, что вот на этом этапе, по их программе, по их дням, по их одеждам души, они действительно вошли в то место, которое им было уготовано. Они сделали как бы это место, то, которое было предначертано. Вошли в свое духовное пространство по тому потенциалу, который был изначально. Развили этот потенциал, и вот этот город, как бы, в который они должны были войти, который еще не было, вот он только так был запрограммирован. Они вошли туда, они его сделали. Когда вот там 100 лет, когда родился Ицхак, и здесь вот у Давида тоже такой момент наступил. Сказано они за Кейнем, когда Давид сказал за Кейнем, старыми. То есть как бы у человека, ну, есть детство, есть молодость, зрелое, есть отрезок старости. Там тоже может быть несколько дней, которые надо творить. Но это вот отдельный отрезок старости за Кейн. У Авраама это заняло, значит, 75 лет еще он жил после этого. И там разные вещи случаются, от Кедесицка, в частности, Ишмаэла вышвырнул из дома, другие вещи совершались на этом отрезке пути. Но это уже общий отрезок, он имел вот это имя старость. У Давида тоже старость. О чем здесь идет речь? Давид жил 70 лет. Это число не случайное. Оно отвечает 7 дням творения. 70. Только 7 здесь внизу, а 70 – это вот там на корню корень. А корень, он на 8 уровне. Там число 70. Вот он, значит, шел вот к этому числу 70, то есть к этому 8 уровню, и вошел в это пространство, как ему и положено было, но была одна проблема, про которую пасук и говорит. Он не мог согреться, он надевал одежду, ему было холодно. Мы здесь не говорим о физической одежде, значит, это полный абсурд. Речь идет о одежде души, бэгет. Значит, в этой душе, одежде души, был какой-то у него изъян, который не позволял ему вот подняться туда, действительно, наверх, совершить полный как бы тикун, уйти с своего корня. Это обозначает тем, что вот ему не было тепло. Бэгет здесь не физическая одежда, это одежда души. Интересно, что слово «бэгет» в то же время означает слово «измена». Ту одежду души, которую мы носим, надо же понимать, что там есть измена, там есть яйцерара. Тот, который сбивает человека с пути, изменяет его, изменяет какой-то сбор в этот момент. Дальше. Слово «бэгет», если по буквам рассмотрим, «бэт», «гимл», «далет», буквы идут подряд. Так оно и должны идти подряд, вот, никакого перерыва. Только где буква «алус»? Но отсутствует. Это корень измены. Алф – это душа, это внутренняя часть всех букв. Если нет, тогда человек может пойти влево и вправо, как захочет уже. Если есть алф, есть душа, и она, так сказать, говорит, имеет голос, вес, он не будет изменять себе. Ни себе, ни Творцу. Это само слово «бэгет». Оно на это указывает. Так вот, здесь сказано, что «бэгет» – одежда Давида Амелах имела изъян. Какой? Не мог согреться. Что значит не мог согреться? Откуда это тепло идет? Мы говорим о вещах духовных. Давайте посмотрим. Вот в физическом мире есть север, там холодно, есть юг, там жарко. О. На духовном уровне это мидас дин, холод, и мидас хесед, тепло. Хесед дает свет без ограничений. Дин – это, наоборот, сужение света. В той или иной форме. Если дин жесткий, света мало, это холодно. Это образы. Да было холодно. Не было тепло. Не знаю, что оно холодно было, но не было тепло. Откуда эта теплота? Что является хесед в самом человеке? Так мы говорим не просто о том, что один сделал другому хорошо, а внутренним хесед, который есть источник жизни. Но это душа человека, нешама. Это хесед. А тело, это наоборот, дин. Это ограничение. Дает. Мог согреться, одежда его не грела. Это значит, что вот этот свет от души, это тепло, которое, духовное тепло, оно не могло к нему попасть. Почему в одежде был изъян? А какой изъян? Какой? Вот следующий посуд говорит, он дает лекарство. Лекарство, значит, по лекарству мы можем узнать, какая болезнь. Ему надо было девственницу найти и положить с ним рядом. Этот изъян связан как-то вот с этими араес. Ну, до этого Мелах был, значит, неудачный поступок в жизни, написан в Танах. Это история с Батшевой. И значит, когда пророк ему объяснил, за чего вообще, что произошло, Натан пришел и сказал притчу свою, Давид понял. И он очень сильно так и раскаялся. Но дело то, что он ментально. Писали, как он поступил. Но Кодыш Борух отнесся к праведнику не просто так, взял Тышо, ладно, забудем про это. Его сын умер, этот от Батшева, первый сын. Дальше он был опозорен среди людей. И дальше его собственный сын восстал против него, Авшалом. И была война, Давид был изгнан. И потом сам сын Авшалом, к его сожалению, Давид был убит. Он поплатился. И вот только после этого он так и был прощен. Небеса ему так и дали отпущение. Но та история была закрыта. О чем здесь идет речь? Оказывается, у Давида было еще одна оплошность уже тоже. Но не на уровне действия, как это произошло с Батшевой, а на уровне Батшевой, а на уровне мысли. Если никого не было, в мысли он пошел вперед. Как бы. Это история с Авигайл. Давайте прочтем, в чем там было дело. Значит, история была такая, что когда Давид еще не был царем, Шаул тогда правил, Давид имел конфликт с Навал. Навал – это гилгуль от Билама. Когда душа вот этого Билама перешла первый раз в еврейское тело, это как раз Навал. Ну, ясно, что рождение было не из самых выгодных. Он получил такой багаж от этого Билама, что ему плохо пришлось в этом мире. Он был богат, но его хумаш называют Адам Каша, был жестоким. У него была жена Авигай. Значит, между ним и Давидом произошел конфликт. Давид был к нему очень лоялен, так и охранял его стада. А Навал, он ничем ему не хорошим не оплатил, наоборот, позорил его. Ми Давид. Кто это такой Давид, он сказал. Мало сейчас много таких, которые бегают от царей, от господ своих. Он отозвался от Давида. Но Давид, когда это услышал, он собрал людей своих и пошел, чтобы убить, расправиться с этим домом. И когда вот Авигайль сказали про это, она была, как сказано здесь, женщина умная. Если это она говорит умная женщина, она была действительно умная. И красивая, к тому же. У нее такие два качества были. И она решила, значит, спасти дом. Она собрала подарки, свистные для Давида, и вышла навстречу. Вот что про это говорили, сказано в Танах. Своему мужу она ничего не сказала про это. И было. Она ехала верхом на осле, спускаясь по горе, скрытой. А Давид и люди его спускались навстречу ей. И встретилась она с ними. Ну, дальше псухим, которые говорят про то, что Давид говорил про этого Наваля. И он обещал его, так сказать, вместе с судом уничтожить. Когда увидала Авигайль, Давида, поспешно сошла со осла своего и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и припала к ногам его, и сказала: «На мне самой, господин мой, вина, позволь рабе твоей говорить вслух твой, и выслушав слова рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого негодного человека Навала, ибо каково имя, таков и он. Имя его и подлость свойственны ему, Навал — это подлец. А раба твоя не видела отроков господина моего, которых ты присылал. А теперь, господин мой, как жив Господь и жива душа твоя, клянусь, что Господь не допустил тебя идти на кровопролитие, совершать расправу рукою твоею, и да будет ныне...» И так далее идет, а сначала его упрашивают и объясняют, что так не надо. Много ему комплиментов, про Всевышнего речь идет. «И хотя поднялся человек преследовать себя и искать души твоей, имеется душа у, да будет, однако, душа господина моего завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего. А души врагов твоих выбросит он, как из пращи. И будет, когда Господь сделает господину ему все благо, о котором говорил, и поставил тебя вождем над Израилем, то пусть не будет преткновением и укором сердца для господина моего, что пролил он кровь напрасно, и что допустил расправу рукою своей, господин мой», и так далее. Ну, Давид, вообще-то, идет ей навстречу и поворачивает. Ну, дальше события развиваются, что через 10 дней примерно Наваль в другой мир дать следующее рождение. Ну, вроде все понятно. Здесь вина Давида. Никакой вины нет. Но Гемора Мегила объясняет, на самом деле, что здесь произошло. Все не так просто. Давайте сейчас снова некоторые стихи, которые здесь работаем. Так, читаем. «Михайо, и было. Хи руэхэвэс ал хамор. Она едет верхом на осле». Гайл ехал верхом на осле. Но если бы она на верблюде ехала, чтобы от этого изменилось. Зачем сказал, что она ехала на осле, на хамор? Хамор — это символ материальности, хомрис. И здесь что-то уже связано с материальным началом. Ехала на осле. Дальше. Юредес и спускалась в Исейсер Хахар. Она же спускалась, вниз шла, с горы. Речь идет о каком-то духовном спуске. Еще в Исейсер, тайна, в тайне. Тайна какая-то здесь есть. Ну, какие вещи тайно совершаются, материальные, скрыто совершаются, нетрудно догадаться. Дальше. «Михинеи, вот Давид, я нашел, и люди его, Йордим, тоже спускаются. Они тоже шли вниз. Или Красо, чтобы встретить ее». Эта встреча была обоюдной как-то. И она встретила их. Значит, Гемора поясняет, что на самом деле здесь произошло. Она спускалась вниз. И здесь присутствует материальное начало, да еще скрытое. И на каком-то этапе, когда они встретились, она показала ему, как бы случайно приоткрыла верхнюю часть своей ноги. Он моментально прореагировал, воспылал. И дальше она была женщина умная. Она вела как бы двойную игру. Она его остановила. Как она его остановила? Она ему сказала: «Я, по-видимому, Нида. Не имеешь права по закону ко мне прикасаться». Вот такая у нее двойственная, такой момент здесь был. Он остановился. С одной стороны, она его, условно говоря, притянула к себе, он стал на ее стороне, попал к ней как бы в плен. С другой стороны, она ему не позволила, так ничего, что плохое произошло. Это был как раз тот момент, когда он совершил этот грех в мысли, дату свою, не в действии, не в мастере. Ну, как бы вот эта одежда его души в этот момент испортилась в степени. Почему так произошло? Рилан поясняет, что здесь был на самом деле скрытый план Творца. И как мы это видим? Сам пасук начинается со слова «вихайо» и «было». Какие там буквы? «Вав», «Хей», «Юд» и «Кей» снова. Это буква имени Всевышнего, Кевавкей, просто в другом порядке. Ясно, что не каждый раз, когда мы имеем в Танах это слово Вегайой, было надо сюда притягивать Всевышнего. Но здесь, в этом эпизоде, оно действительно шло все по высшему сценарию. Поэтому это уместно. Вот он и говорит, Ариэль, что это был план Творца. И в чем здесь такая идея? Что Всевышний хотел в этот момент? Как он вот устроил то, что и один спускался, и другой, и они встретились на этой почве. Давид получил урок. И в этом уроке было двойственное, значит, два момента. С одной стороны, раз имеешь урок, в другой раз уже должен осмотреться. Та история с Батшевой, которая произошла потом, он же поэтому отчет получил урок. Нельзя так. Тебя остановили сверху. События оказались, что не позволили тебе вот это сделать. Учти это. Это одна сторона. Всевышний, когда подставил ему эту Батшеву, он уже заранее как бы дал ему опыт борьбы с такой ситуацией. Это одна сторона. С другой стороны, поскольку Давид был в каком-то смысле тогда поражен все-таки, это был уже вход для Нахаш. В момент, когда он встретит Батшеву, там уже была, не была Нида, сейчас кончилась Нида, Ецер ара легче было. Потому что он уже имел как бы площадь внутри Давида. Это такая двойственная сторона. Это было до истории с Батшевой. Предшествовало. Ну и здесь есть скрытые вещи. Давайте посмотрим, как дальше развивались события. Давид говорит: «И благословен разум твой, благословенна ты, что не допустила меня ныне идти». И вот как это сказано, сейчас на иврите прочтем. Значит, ты предотвратил меня, чтобы я мебоу бедомим. От вхождения в крови. Вхождение в крови. Напоминает, как бо бедомим. Вошел в дни. То есть она его остановила, чтобы он не вошел в кровь. Если бы вот это произошло, появилось бы новое духовное пространство, и он бы туда вошел. Она его защитила от этого. Но здесь сказано не в единственном числе кровь, бедам, бедамим, множественное число. И объяснение дается такое. Была опасность, что он убьет этого Навал, Шехас Домин, убийство, и Гилу Араис с ней уже. Это тоже приравнится к убиению. Поэтому сказано во множественном числе два. Она его предотвратила от двух вещей. Чтобы Навала не убивать своей рукой, и вот не иметь этой веры, этого греха большого. Дальше. Дальше пасук 31 говорит следующее. Это жена ему говорит. «Илотихе зоуслыха, не будет это для тебя, что это, ну, при простом прочтении, что вот он убьет этого Навала, но мы видим, здесь второй план еще возникает с ней». Это не будет для тебя укором, лыфуко, лымешкол, лымешкол, и преткновением, лейф, господина моего. Это не будет для тебя, вот есть два слова, укор и споткнулся, преткновение. Не укор, препятствие для сердца. Это имеется вот в виду история с ним уже, а не с Навалом. И здесь сказано, Гемора говорит, слово «золот» – «это». Игаю, она предвидела то, что будет у него с Батшемой. Она смотрела в будущее. То вот это для тебя не будет. А то, как сложится, вот тоже будет. Речь идет в этом смысле явно о ней. И дальше она говорит, вот когда будет хорошо от Ашем, моему господину, то есть Давиду, «Визахарта, и вспомни ты, эс Амосеха». Твою рабу. Она говорит, когда тебе будет хорошо от Всевышнего, вспомни меня. Что имеется в виду? Мне напоминает, как Юсейф говорил этому виночерпию, когда ты будешь принесен, вспомни про меня. Она говорит, ты вспомни про меня и возьми меня к себе в жены. Она хотела на самом деле этого. Но таки да, когда вот этот Навал умер, прошло некоторое время небольшое, он взял ее к себе в жены, еще до того, как стал царем. И она, значит, пошла к нему. Дальше. Здесь сказано вот это препятствие. Лефуко. я не должна быть для тебя препятствием. Посмотрим это слово «препятствие» Ле Фуко. Разобьем его на две части. Вав и Хей – это имя Шем, конец его имени, последние две буквы. И остаются буквы Ламет, Фей и Куф. Посчитаем гематрию. Ламет – это 30, Фей – это 80, 120, 110, и Куф – 100, 210. 210 – это концепция Геула. 21 – это вот уровень, это 8. Вот о каком препятствии идет речь. Эта вещь, которая тебе грозит, она может быть препятствием для того, когда ты захочешь соединяться с этим 8 уровнем, с уровнем Геула. Она его предупреждает. И вот то, что случилось потом, ему не было, он не мог согреться, он не мог добраться до этого 8 уровня, что душа его так сказать, не давала ему это тепло от того 8 уровня. Вот здесь как раз это запрограммировано. Об этом здесь идет речь. Кстати, пасук здесь 31 по счету. 31 это, если расписать это имя Юд Кей Вав Кей на втором уровне, Юд это один Юд, Хей это как Хей и Юд, уже два Юд, потом Вав, Алов, Вав, а потом снова Хей и Юд. Вот получается три Юд и один Алов в середине. Юд это 10, три Юд это 30, и Алов в середине 1, 31. Это 31, номер этого пасука как раз указывает на этот 8 уровень. Вот она про что здесь. Вот о каком препятствии речь идет. Он это не совершил на уровне действия, но это запало в его одежду, увы. За что пришлось, так сказать, как эту проблему решать в конце жизни, на последнем участке. И теперь мы понимаем, на самом деле, что это за лекарство дали ему. Значит, сказано, что вот найти эту девственницу, и пусть она рядом с ним будет, и она будет греться. И сказано, что он ее не познал. Это было испытание для него. Она рядом, но не имеет права к ней прикоснуться. Это больше испытание, чем для Моше Рабейну было. Вот. И он выдержал это. Он к ней не прикоснулся. Дальше. Что здесь сказано еще? Что она будет как бы... для чего ее найти? Чтобы она была, она будет для него Суэхэнес. Ну, как бы, как прислуживать в доме. Зачем ему прислуживать в доме? Полно слуг там было. Нет, надо было найти такую красивую, во всех концах найти, чтобы она ему прислуживала. Но здесь это слово Суэхэнес написано с ошибкой, там буквы ВАВ нет. И да, получается слово без ВАВ от слова Сакана, опасность. Но это было опасно для него, он мог провалиться. Послушал. Вот какое испытание он для себя, так сказать, выбрал в конце, на последнем участке жизни, чтобы попасть на этот 8 уровень. Насколько он жаждал этот 8 уровень получить, он подвергся такому испытанию. Этот 8 уровень был гораздо важнее для него, чем эта плоть. Был войну и выиграл ее. А если бы нет, послушал. А может быть, Тана говорит, что было бы. Что за этим непосредственно следует? Дедания, сын Давида, он возгордился, говорил, я буду царствовать. Он собрал уже сторонников к себе. Это мог быть второй Абшалом. Давид объясняет, что если бы он не выдержал, то вот что с ним бы было. Через два куска поставлены рядом. И он просто снова пришел для расплачиваться, чтобы добиться своего прощения. Это история про эту одежду. Когда человек хочет туда попасть на 8 уровень, ему надо как-то эту проблему сараясь решить. Моше Рабейну еще больше так сказать, была задача. Просто попасть на 8 уровень. А быть Гоэл, Мешиах, для этого надо было вообще отказаться. От... Зоэр говорит о... Ну, сейчас, перед тем, как Зоэр... История с Исейф. Значит, в Хумаш сказано, что когда Исей был продан в Египет, попал в дом Потифара, вот эта история с женой Потифара. Она ему так, бросалась на шею, он говорит, нет, это грех, не пойдет. Но был один день, когда в доме никого кроме ее не было, он вошел к ней. Почему он так сделал? Рамхаль поясняет, что он в этот момент допустил ошибку. На самом деле, эта ошибка похожа на ошибку Адам Ришон, первого человека. он решил, что он с нею сделает исправление. Что исправление? Большой тикун, если он вот с ней соединится. Так мы это видим. Гематрия слова Патифар 385. Это гематрия Шхины. Ну, есть Шхина на стороне Кедоша, значит, Шхина на той левой стороне. Она была как раз представитель той Шхины. Оттуда Коэх этот шел. И Йосеф считал, что он может исправить это. Она тянется к нему, в сторону Кедуши. Это возможно исправиться. Дал большой секунд в творении. Адам тоже имел хорошее намерение. О, Адам, так сказать, впустил свою одежду, Эйц Хадат Тойвера, одежду души. Всевышний ему сделал новую одежду, другие одежды. Чита уже светлая ушла от него. Значит, Йосеф пошел по этому пути, и что сказано? Она схватила его одежду, не физическая одежда имеется в виду, его одежда души оказалась запятнанной ее руками. Руками Ситрахи, там появились затемнения. Он убежал, но одежда осталась у нее в руках. А своей одежде не убежишь от одежды души. И он хотел исправить эту шхину. Что он получил? Верхняя шхина, ну, сама шхина не была запачкана, ее нельзя запачкать. Но каналы к ней подводящие оказались затемненными. Он был с ней связан, с этой верхней шхиной. Потом вот эти 10 праведников, Левиакив, Рабишмуэль и другие, они воплотили за это жизнь мучительной смертью, чтобы искупить вот этот грех, который он совершил тогда. Опять эта одежда души возникает здесь. Интересный такой эпизод. Яков Авину любил Йосефа больше, чем других детей. В том же пасук. Он шил ему одежду пасим. Такую специальную одежду он сшил ему. Ну, Творец сшил одежду Адаму и Хаве после того, как они имели этот грех. Здесь тоже речь идет об этой одежде какой-то. Если посчитать гематрию пасим, получится 190. Гематрия слова кац, конец. Конец, это как бы ходишь на острие. Тетрах, она подходит к концу. Мы видим, что Яков Авину как-то в силу от своей любви, он любовь это близок к нему был, он передал ему вот эту часть, как бы, в силу своей одежды тоже. Там было на грани. В каком-то смысле. Мы не можем судить так больших людей, а на грани, как по нашим, значит, меркам. Это все по верхним меркам. Но, по-видимому, вот то сражение, которое Яков вел с Исавом, цар Малах Исав, и в этом сражении Яков отчасти пострадал, он выиграл сражение, но был уязвлен. Это вот из-за этой слабости, которая у него была. И он это передал Йосеф, любил его, и сделал ему эту одежду. Там был этот край, гематрия 190. Ситраха имела доступ туда. Именно вот в этом плане. Раэс. Дальше про Яков сказано, что вот он имел эту встречу с Исавом. Исав предлагал идти вместе по жизни. Яков сказал, не надо, мне с тобой не надо идти вместе. То в наше время появляются такие теории о том, что Ам-Исраэль должен быть светоч для других народов. Полный абсурд. Яков ушел от него. Мне с тобой не по пути. И что после этого написано? И как он от него ушел. Исав пошел по своей дороге, а Яков пришел в Суккот. Символика. Суккот – это конец. Конец творения. Это время Геулы. И сказано, что он туда пришел шолым. Он же не хромал, как после той войны с Исавом. То есть в конце времен Яков будет вот иметь эту шлеймус. Освободиться от этого. Это будет в конце времен. Это, по-видимому, работа, которая вот будет, в частности, должен быть вести Моше бен Йосеф, в отличие от Моше бен Давид. Зоэр сравнивает Моше Рабейну с Яковом. Зоэр говорит так, что вот при жизни Моше Рабейну мог делать соединение шхины с какой-то шборуху. То есть верхний зивок, верхнее соединение. Шестой уровень и седьмой соединять. Это такое геула. Он мог при жизни это делать. Яков Авин не мог это при жизни делать. Но когда он был в этот момент Петерас Нашама, душа его уходила, он это сделал. Почему? В чем разница? Почему? Геура объясняет, что во время жизни он имел жен. А Моше отказался от жены. Он имел как бы соединение здесь, на земле, и поэтому это останавливало его, не давало ему силы делать верхнее соединение. Моше Рабейну. не имел этого нижнего соединения здесь, на Земле. И у него была сила сделать это верхнее соединение. Это была вот программа, которая была еще вот в том, в самом начале, до потопа заложена. Про это сказано, понимаешь. У него была другая плоть. Это была та чистота одежды души, которая требовалась. Моше Рабейну стояла пуста, куст не сгорал. Что ему там было сказано? Сними обувь свою. Почему? Что земля Койдыш, на которой ты стоишь. Та земля. Чтобы находиться в том месте, месте кидуши, у тебя не должно быть обуви. Обувь – это тоже одежда. Одежда для ног – это обувь. Сними ее. Другой момент. Поднимался на Гар-Синай, чтобы получать Тору. Пошел в облако, и там пребывал какое-то количество времени. Что за облако? Одежда души. Другая одежда души, которая должна быть для того, чтобы получать ту самую Тору. Моше Рабейну это было. Поэтому он должен быть свободен от этого нижнего соединения. Одно исключает другое. Когда мы говорим вот от уровня Геулы уже, избавления от Гоэла. Ну, значит, вот эта душа с этим силой войдет в то тело в конце, потом уже две души есть, и туда еще душа Миши, получится четыре. Аристотель пишет, что в человеке может присутствовать одновременно четыре души. Но здесь на самом деле их будет не четыре, а три. Почему? Что душа Мишея бен Давид и душа Мишея бен Йосеф, это на самом деле одна и та же душа, просто они вначале были в этом слове Ишай, потом распались на две части. Снова соединяются, значит, мы получаем снова одну душу. Тут нет четыре будет, а три. Ну хорошо, значит, мы сегодня продвинулись в этом направлении. В следующий раз мы будем говорить о сроке прихода Мишеях и о его имени. Об этом пойдет речь. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да, это явление, так сказать, я не знаю, сколько частое, но Аризон пишет, что такое возможно. Некоторые души человек рождается с несколькими, там, с двумя, может, родиться сразу. Другая ситуация, когда подселяется. Но он пишет, что больше, чем четырех одновременно быть не может. Может быть так, что одна подселилась, потом она ушла, а вместо нее другая какая-то подселилась. Вот такие вещи допустимы.
Еще. Это вообще полезно от зря отказаться.
Ну, речь идет, есть мицва, так, кстати, зачем мы, так сказать, нет, ну что вы, речь идет о Мишиях, о Гоэл, о них идет речь, о нем идет речь, а нормальных человеке нет, строй свою семью и все. У брата не было такого вопроса, только у вас. Я понимаю, она и голову сразу пригнула. А? Не было, да?
Не было.
Не было. Она пригнулась, смотрите. Ну ладно, дальше еще вопросы. Боком бы обошлось, да? Да?
Четыре души максимально. Как-то связано с четырьмя состояниями Лея, Рахель, Яков, Израиль?
Нет, нет, это другое совсем. Совсем другая концепция. Аристотель пишет, что эти души, которые входят, они должны идти от одного дерева. То есть они должны как-то... Не может быть так, что человека подселилась душа, которая с другого дерева. Душ. Вот он пишет, но это только на таком уровне. Еще. Ну, я полагаю, следующее занятие будет уже заключительным, и нам останется только ждать Мишиеха. Всего хорошего.